Специальный проект «Радио Спутник». Люди – это всегда самое ценное. Но не менее ценным в первые годы войны для Советского Союза было сохранение промышленности. Враг наступал. Фронту не хватало самого необходимого. Выход был один – эвакуация. Государство сумело быстро и грамотно организовать переброску тысяч предприятий и конструкторских бюро вглубь страны. Ничего подобного не удавалось никогда и никому.
Ничего подобного в мировой истории ни до, ни после не было. В самый тяжелый начальный период Великой Отечественной войны Советский Союз сумел организовать уникальную операцию по переброске своей промышленности в тыл. Пока на фронтах шли тяжелые затяжные бои, в которых Германия одерживала победы, страна эвакуировала людей и промышленные предприятия в безопасные места. И это во многом предопределило итог тех страшных лет – тотальный разгром врага. Пока одни герои гибли на передовой, другие обеспечивали войска оружием, техникой и боеприпасами. В 1941 и 1942 годах на восток Советского Союза массово эвакуировались люди, культурные ценности, продукты, сырье. Иначе уничтожение, страдания, безвозвратные потери, а может быть и тотальное рабство. Но главной задачей Москвы в тот момент было сохранение промышленного потенциала государства. Просто для того, чтобы иметь надежную базу для сопротивления врагу. В противном случае война могла быть проиграна, а страна исчезнуть с политической карты мира. И советское правительство, простые люди, с этой задачей справились. Как потом писали западные советские писатели, историки и журналисты, переброска миллионов граждан и тысяч предприятий в кратчайшие сроки и в тяжелейших условиях, а также последующий ввод заводов в строй показала, на что способен человек, продемонстрировала его невероятную стойкость, отвагу и волю. История Великой Отечественной войны была бы неполной без упоминания о создании технологической базы, позволившей Советскому Союзу одержать победу над нацистской Германией. Масштабы происходившего в те годы поражают воображение. Вглубь государства были перемещены значительная часть населения и половина промышленности, а также десятки важнейших научных и конструкторских учреждений. Никакому другому государству это было не под силу. И что самое поразительное, все без исключения эвакуированные люди и предприятия в минимальные сроки приступили к делу и не просто наладили производство военной продукции, но и обеспечили его постоянный рост. Именно это и стало важнейшим условием победы. Важная деталь. Государственных планов эвакуации предприятий и населения в случае начала войны с Германией в Советском Союзе не было, хотя самой войной пахло в воздухе, а в Европе она уже шла полным ходом. Буквально через несколько дней после нападения на СССР Москве пришлось принимать экстренные меры, рассказывает член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Николай Копылов.
Была создана ставка Верховного Главнокомандования, и 30 июня 1941 года был создан Государственный Совет Обороны, который, естественно, возглавил Сталин и еще 5, так скажем, представителей оперкоматов. Молотов, Маленков, Каганович, Берия. И как раз при Государственном комитете обороны ГКО был создан комитет по эвакуации, который возглавил нарком путей сообщения товарищ Каганович Лазарь Моисеевич. И вот как раз этот комитет по эвакуации, он обладает чрезвычайными полномочиями, он так потом и стал называться, чрезвычайный комитет по эвакуации. Он как раз проводил вот все работы по вывозу промышленных и прочих ценностей из районов, которые могут подвергнуться оккупации, в тыл.
Появился и специальный документ, который определял порядок, как, куда, когда, кого и что вывозить. Постановление называлось «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». А в начале июля было издано еще одно постановление «О порядке эвакуации населения в военное время». Иначе было нельзя. Без четкого плана действий массовая эвакуация людских и материальных ресурсов превратилась бы в хаос и неразбериху. Согласно утвержденному графику, в первую очередь эвакуировались квалифицированные рабочие и служащие, женщины и люди пожилого возраста, молодежь и дети. Все они были разделены на несколько групп. Однако переброска людей была лишь частью грандиозной задачи. Нужно было перемещать фабрики и заводы, которые немцы могли просто разбомбить или взорвать после захвата. Или, того хуже, использовать в своих целях, наращивая собственный потенциал. А ведь именно на западе СССР к тому времени были сосредоточены основные военные и промышленные мощности, без которых Красная Армия испытывала бы нехватку всего – от самолетов до обуви. Действовать решили так – вывозить на восток страны в первую очередь станки и машины, цветные металлы, горюче-смазочные материалы и все остальное промышленное оборудование. Вот что говорит Николай Копылов.
К концу 1941 года многие наиболее важные оборонные заводы, предприятия Советского Союза, которые находились в европейской части СССР, были эвакуированы и перевезены за Урал. А поскольку за Уралом в годы второй пятилетки уже создавались, так скажем, резервные заводы и предприятия, то это позволило постепенно в течение, так скажем, года, то есть 1942 года, наладить уже бесперебойное производство военной техники, боеприпасов.
Кстати, вглубь страны перевозились запасы хлеба и скот, просто для того, чтобы обеспечивать пищей инженеров, рабочих и вообще всех, кто испытывал с ней сложности. По поводу того, как на практике осуществлялся уникальный проект по эвакуации промышленных ресурсов Советского Союза, написано немало книг и монографий. И везде можно найти примерно одинаковые схемы того, как поступали с конкретными предприятиями. Сначала демонтаж оборудования, потом погрузка на эшелоны и отправка на восток, затем прибытие к месту назначения и срочный монтаж. Иногда это делалось буквально под открытым небом, чтобы поскорее запускать выпуск необходимого фронту, оружия, боеприпасов, приборов и техники. И уже затем предприятия обрастали стенами и крышей, а также необходимой инфраструктурой. Люди, которые трудились в таких условиях, были настоящими героями, переживавшими лишения и работавшими на пределе человеческих возможностей. Вот лишь один пример. Выпускавший знаменитые 34-ки, танки Т-34, Харьковский паровозостроительный завод, было решено эвакуировать только в середине сентября 1941 года. В тот момент уже никаких надежд на стабилизацию фронта по Днепру не было. Немцы продолжали наступление. Изначально завод планировалось перевести в Нижний Тагил, куда чуть раньше эвакуировали основное оборудование для производства танков с Ленинградского Кировского завода. Процесс руководство хотело разделить на два этапа, не останавливая производство, постепенно отправлять часть оборудования в тыл. Однако обрушение ситуации на фронте потребовало экстренных мер. Перебазирование всего производства, которое происходило в спешном порядке из потери части оборудования. Да и рабочих увезти удалось не всех. Многие из них ушли в ополченцы и погибли на подступах к Харькову. И тем не менее, на Нижнетагильском Уралвагонзаводе производство Т-34 было достаточно быстро налажено, что стало спасением для тысяч красноармейцев и причиной остановки врага на некоторых участках фронта. И этот, и другие примеры эвакуации абсолютно уникальны, считает доцент Московского педагогического университета, эксперт Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.
Уникальность прежде всего связана с тем, что никому никогда в мировой истории не приходилось этого делать. А вообще говоря о Великой Отечественной войне, мы много часто употребляем это слово, говоря, что это было впервые. Впервые столь мощная армия вторжения, впервые столь жестокий характер войны на уничтожение. И впервые было осуществлено, что смогла сделать советская экономика и советские органы управления и вообще советские люди, потому что эвакуацию организовывали не просто органы власти, а каждый завод и директор каждого завода отвечал за перебазирование своего предприятия. Рабочие сами демонтировали свои станки и оборудование, грузили их на эшелоны, и вместе с ними они должны были прибыть туда, куда было установлено им планом, разработанным в рамках Совета по эвакуации.
Нельзя не сказать и о том, что некоторым предприятиям повезло. В последнем слове, конечно, надо бы поставить кавычки. И все-таки. Многие харьковские и ленинградские танковые предприятия перебазировались на уже существовавшую промышленную базу. В этих случаях ее приходилось просто расширять, присовокупляя к имеющимся цехам и оборудованию новые. Но были и такие, кто начинал работу на новом месте с нуля. Рабочим приходилось греться у костров, разожженных между производственных линий, там же готовить пищу, жить в наспех вырытых землянках. А ведь в своем большинстве большинстве это были обыкновенные подростки и женщины. Мужчины уходили на фронт, становились добровольцами, отстаивая независимость своей родины с оружием в руках. А теперь попытаемся представить картину. Длинные вереницы эшелонов почти бесконечным потоком шли на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию. Бывали периоды, когда для эвакуации было задействовано около половины всего огромного вагонного парка страны. Только для переброски одного крупного предприятия требовалось от 5000 до 8000 вагонов. Разгружать эшелоны тоже приходилось вручную и в непрерывном цикле. Люди проводили на ногах по нескольку суток. Причем не только те, кто разгружал, но и те, кто контролировал этот процесс. Иначе разобраться в бесконечных ящиках и скомплектовать цеха было бы просто невозможно. По воспоминаниям, их спасали своеобразные энергетики того времени. Какао со специальными добавками. Вот что по этому поводу говорит Юрий Никифоров.
Железнодорожная сеть Советского Союза была забита в это время эшелонами, которые отправлялись на фронт и везли пополнение и снаряжение, боеприпасы тем частям, которые спешно выдвигались, перебрасывались к линии фронта. И в обратную сторону нужно было запустить огромное количество, тысячи и тысячи вагонов, в которых были погружены оборудование и техника. Поэтому многие люди, конечно, испытали большие лишения, добираясь до нового места, куда их вывозили, потому что часто ехать приходилось на открытых платформах, и питание, даже снабжение горячей водой, кипятком, все это было налажено не сразу. Для этого потребовались специальные решения на самом верху. Тем не менее, советская экономика и система управления, они справились с этой задачей.
Да, людям было очень тяжело. Как вспоминают участники тех событий, по плану полагалось сажать вагоны для перевозки людей по 40 человек. Но по факту в них ехало по 100. И да, те, кто уезжали вместе с заводами, находились на открытых платформах, рядом со станками и другим оборудованием. Просто потому, что отдавали места в крытых вагонах старикам, женщинам и детям. Даже в таких страшных условиях люди сохраняли благородство и уважение друг к другу. Их объединяла, роднила большая беда и настоящий героизм. Вот лишь несколько цифр. Только из Москвы за первые месяцы войны было эвакуировано 2 миллиона человек, в том числе 500 000 детей. Из Ленинграда чуть меньше – 1 700 000, включая 300 тысяч детей. С Украины уехало 3,5 миллиона. А в целом, только за первый год войны в безопасные места было перемещено порядка 20 миллионов человек. Покидать малую родину зачастую приходилось под бомбежками, практически без вещей и запасов еды. Питание организовывали на станциях и полустанках по пути следования эшелонов. Каковы же были итоги эвакуации советской промышленности? Здесь потребуется еще несколько важнейших цифр. Всего за два этапа с лета 1941 года по лето 1942 года было перебазировано свыше 2700 предприятий, большая часть из которых были крупными. Только с Украины увезли 550 заводов. Столько же из Москвы и Подмосковья. Новое место они обрели на Урале, в Сибири, Средней Азии, Казахстане, Поволжье. Именно с этих предприятий в течение первых 2 лет войны Красная Армия получала все необходимое вооружение. А к концу войны обладала самыми современными и мощными образцами оружия, которое и обеспечило, наряду с человеческим героизмом, великую победу. И еще хотелось бы рассказать об одной человеческой истории, напрямую не имеющей отношения к эвакуации, но очень важной для понимания всего, что тогда происходило. Она связана со стратегически важнейшими кавказскими нефтепромыслами, которые хотели захватить гитлеровцы, чтобы пополнять свои запасы. Их надо было уничтожить, но в самый последний момент, чтобы не лишать нефти своих. Занялся этим Николай Байбаков, будущий председатель Госплана СССР, ставший заместителем наркома нефтяной промышленности в возрасте 29 лет, а в 1942 году блестяще выполнивший сложнейшее поручение Сталина. Вот как сам Байбаков вспоминал о том разговоре. «До сих пор помню такой момент. Шел июнь 42-го. Товарищ Сталин вызывает меня в Кремль. Глянул на меня и сказал: „Гитлер идет на Кавказ“. Он объявил, что если не захватит нефть Кавказа, то будет считать войну проигранной. Нам необходимо сделать так, чтобы немцам не досталось и капля нефти. Я вас предупреждаю, если вы оставите хотя бы 1 тонну нефти немцам, мы вас расстреляем. Но если вы уничтожите промыслы, а немец не придет на Кавказ, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем. Я решился спросить: а какая же у меня альтернатива? Он в ответ, так же тихо: вы молодой человек, у вас есть... Сталин показал указательным пальцем на висок, имея в виду ум. «Летите, решайте этот вопрос с Буденным». Мне тогда шел 31-й год. Я понимал, если фашисты захватят нефть, то для Советского Союза это станет катастрофой. Если бы это произошло, было бы и самому впору пулю в висок пустить. Напомним еще раз, задание было с блеском выполнено. Точно так же, как и сотни других сложнейших приказов и заданий, которые привели Советский Союз к победе над врагом.
Специальный проект «Радио Спутник».